Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». У микрофона я, Владислав Шурыгин. Ну что, набиваем барабаны информационными патронами, начинаем пальбу. Начинаем обсуждать те новости, которые вот самые заметные за ту неделю, пока мы с вами не виделись. Ну, с одной начну, такой несколько курьезный, который вот прямо сегодня я столкнулся, добираясь до эфира, открываю интернет, и прямо по глазам бьет, что вот, значит, российские летчики сбили американский самолет F-15C. Я, честно говоря, вот как сидел на диванчике в метро, чуть не сполз, естественно, дрожащими лапками начал выяснять, что же все-таки произошло. Оказалось, что, ну, как обычно, наши мои коллеги, те самые журналюги, которых так любят, в общем, и ругать, и хвалить, ну, в этом случае вот хватанули хайпа. А сам, на самом деле оказалось, что закончено расследование еще, если не ошибаюсь, июньской катастрофы американского истребителя F-15C, который в ходе одного из полетов учебно-тренировочных столкнулся с поверхностью воды, и, соответственно, самолет был разрушен. А русские, оказывается, виноваты в том, что, в общем, он в это время, как было сказано, он отрабатывал действия против российских самолетов, российских истребителей, и вот летчик так увлекся, что, в общем, не заметил, как стукнулся о воду. Ну, что я могу сказать? Жалко, что некого в этом случае из наших летчиков наградить. Если бы еще сказали, допустим, против кого он конкретно старался вот так вот показать мастерство, вот, может быть, вот если слушает меня замечательный летчик, командир, замкомандира полка и много лет отлетавший на МиГ-25, на МиГ-31 Вячеслав Козлов. Может быть, он против него готовился. И вот Славу надо бы еще наградить за сбитие такого вот мощного аппарата. Ну, повторюсь, это казус того, как называется, из ничего сделать вообще даже не сенсацию, но некий такой мыльный пузырь, который, конечно, оглушительно лопается, но по глазам бьет. Из более реальных вещей. Вот сегодняшние новости о том, что Трамп напоследок решил громко хлопнуть дверью в отношении России. Ну, он наш агент, вы понимаете, он не может не хлопнуть дверью. Видимо, возвращаться собирается к нам, поэтому напоследок он хочет ввести очередной пакет санкций против 28 наших предприятий: авиационной, ракетно-космической, атомной, приборостроительной, двигатель-строительной наших фирм. И плюс к этому в списке находится Министерство обороны. Вот это меня, конечно, честно говоря, порадовало. Вот умеет все-таки Трамп, дружище Трамп, заставить нас улыбнуться. Мне в этом случае очень хочется понять, каким же образом вот Америка будет вводить санкции против нашего Министерства обороны. То есть, видимо, Министерство обороны будет глубоко печально тем, что ему без американского разрешения, видимо, не разрешат заезжать на территорию Соединенных Штатов. Ну, правда, у меня есть ощущение, что наше Министерство обороны не очень сильно будет их спрашивать, вот случись такая ситуация. Опять же, вот что делать, если как бы дойдем до ситуации, когда красные ракеты уплывают вдаль, то есть наши ракеты вдруг долетят до территории США. Видимо, они прямо еще на подлете попадут под некие санкции, и мы, видимо, сильно пострадаем. Конечно, Сергей Кужегетович Шойгу, просто, безусловно, он опечален глубоко тем, что если вдруг окажется под санкциями, он будет безутешен. Так же, как и наши командующие главкомы различными видами и родами войск. То есть мы просто вот безутешны. В этом случае у меня, кстати, вот вопрос сразу к слушателям. Вопрос очень простой. Вот как вы сами себе представляете американские санкции против нашего вашего Министерства обороны. Может, мне фантазии не хватает? Вы мне подскажите. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм говорит МСК-бот. СМС 7-925-88-88-948. Пишите, опять же, самые интересные сообщения о том, как американцы будут вводить санкции против нашего Министерства обороны, я с удовольствием зачитаю. Ну, а пока мы давайте ответим на несколько звонков. Да, здравствуйте, вы в эфире, представляйтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Тимофей, Москва, постоянно слушаю Москву еще со времен господина Доренко. Значит, смотрите, господин Сулыгин, я человек либеральных толков, и для меня...
Они... Если можно, говорите, пожалуйста, в микрофон,
да,
потому что
вас слышно. Плохо.
Да,
меня
теперь слышно. Да, слушаю вас.
Я считаю, что американцы для меня не враги, для меня они друзья. Я считаю, что если будут санкции, но мы заслужили эти санкции, потому что мы... Как бы
нет, я понимаю, вы знаете, я даже не спорю вас, вот не буду оспаривать ваш взгляд, я, как бы сказать, готов его принимать и уважаю, но мне просто в этом случае, я задал вполне конкретный вопрос, каким образом санкции могут быть введены против нашего Министерства обороны? Наши танки не будут пускать в Европу.
Любые санкции, потому что господин Шойгу, я считаю, что господин Шойгу лично заслужил эти санкции, потому что...
Хорошо, да я даже... Вот, понимаете, вы меня не хотите, видимо, услышать. Я повторюсь, какие санкции? То есть, что вы можете... Услышать. Хорошо, тогда говорите конкретно, я буду вас слушать.
Я считаю, что надо ввести жесткие персональные санкции против господина Шойгу. Вот и все. Для меня он враг Шойгу. Вот
хорошо, я понял, спасибо большое. Ну вот, позвонил наш либеральный слушатель. Если честно, я не очень понял, какие персональные санкции против Шойгу могут быть введены. Нет, конечно, можно ввести санкции, например, не пускать Шойгу на территории США. Особенно, если сейчас придется очень срочно как-то решать вопрос с нашими новейшими ракетами, до американцев зайдет, что нужно заключать очередные договоры. Видимо, они будут сами прилетать к нам, как полагается, на поклон, вот, уговаривать нас уже на нашей территории заключать все эти соглашения. Потому что персональные санкции против министра обороны — это примерно то же самое, я не знаю. Помните, был такой царь, если не ошибаюсь, персидский Ксеркс, который приказал бичевать море, вот за то, что там умерли или там утонули его кони или его любимый конь, уж извините, сейчас вот сходу не вспомню, но вот известный факт, что он приказал бичевать море, и там вышли палачи, бичевали море. Это вот вошло в историю, мы об этом знаем, как о таком примере яркого самодурства. Вот вопрос только один, знает ли об этом море? Вот об этом не знает никто. Продолжаем ответы. Здравствуйте. Ваше понимание того, какие санкции будут введены против нашего Министерства обороны?
Ну, я думаю, например, счета зарубежные. Не только у высших офицеров, руководителей Министерства обороны, но вообще у всех вот. Не только служащих, там, рядовых, офицеров, например, у их родственников. Ну, типа, если расширенно это брать, вот. Я, например, не уверен, что у нас все генералы, как сказать, ни одного нет генерала, который повинен, так скажем, в коррупции, в воровстве. То есть где-то же они эти деньги держат, возможно, на Западе, это раз. Во-вторых, вот, например, машины. Вот Министерство обороны ездит на Мерседесах, БМВ, ну, я опять же имею в виду высокопоставленные. Ну, соответственно, эти санкции могут быть перенаправлены там тем фирмам, которые что-то продают Министерству обороны. Вот я сходу вижу два таких.
Хорошо, спасибо большое. Ну, вы знаете, в общем, на самом деле вы перечислили хотя бы что-то конкретное, в отличие от предыдущего слушателя. Ну, я, например, буду только рад, если наших высокопоставленных офицеров пересадят, например, с там Audi или Mercedes'ов на наши военные УАЗы, там Рыси или на худой случай. Вообще у нас сейчас же, если не ошибаюсь, мы же сделали какую-то свою совершенно уникальную такую персональную и фешенебельную машину, и на ней, насколько я знаю, ездят высшие военные лица. Но, повторюсь, да, насчет счетов, ну, вы знаете, Я очень сомневаюсь в том, что у нашего действующего генералитета есть за границей какие-либо счета, но если они будут заморожены, вот я буду двумя руками за, потому что я в этом случае всегда поддержу борьбу с коррупцией, и, конечно, ни один наш военнослужащий или там, тем более командующий, генерал втайне тихо держать счета за границей не должен. Это является должностным преступлением. Что касается счетов Министерства обороны за границей, таких просто нет, потому что наше Министерство обороны, оно внутреннее, автономное и никакими счетами за границей просто не располагает. Но спасибо, в любом случае, это очень интересное мнение, да. Слушаю, какие еще есть мнения на тему того, как же будет Трамп бичевать море, то бишь накладывать санкции на наше Министерство обороны. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Москва. Алло. Трампа.
Вы знаете, вас вообще не слышно, вы просто забулькали. Извините, ради бога, но попробуйте еще раз дозвониться. Отвечаем на следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Хайдар меня зовут.
Здравствуйте,
Хайдар. Ну, какие санкции могут сделать-то? Наши ракеты вернут обратно, скажут, автомат Калашников отберут, скажут, на американский. Угу. Ну вот, еще какие могут. Это же чепуха. А какой же дурак генерал будет, это же все замена, банки у них деньги держат. Это, как говорится, как пословица сторон, волки лают, а караван ходит. Пускай объявляют, а нашим надо круче сделать, восстановить все, предприятие, все. Ничего, ни шурупа, ни гайку не купить. Пускай валят себе.
Хорошо, понял, спасибо большое. Давайте вот я почитаю, все-таки тут много сообщений по телеграмму, по смс. Так, ну, начнем. Так, может быть, санкции, некто Дмитриус, может, санкции против Министерства обороны будут заключаться в том, что каждая сторона, имеющая с ним какой-либо бизнес, будет рассматриваться теперь трижды. Ну, наверное, но, повторюсь, Министерство обороны, кстати, самое оружие не продает. Вот тут есть такой нюанс, оно не осуществляет внешнекоммерческой деятельности. Starline. Нужно Yellowstone под российские санкции подвести. Ну, теория хорошая, она, правда, ничем пока не подтверждается. Есть Yellowstone, есть много легенд о том, что его можно бабахнуть и взорвать ракетой, но мы как бы не настолько пока как кровожадный, чтобы ждать такой ответ на санкции. США не будут пускать наши войска на свою территорию, территорию стран НАТО. Ну, в общем, кстати, да, это серьезная санкция. Вопрос, как бы ее и эти санкции выполнить. Вдруг что-то не получится. Перестанут вербовать агентов, Рушан пишет. Что деньги тратить? Вот Ольга Кононова пишет. Мигу не смешно. От санкций ГСС тоже не до смеха. Ну, здесь я как раз сразу заговорился, что вот те заводы и предприятия, которые попадают под санкции, это действительно как бы для них будут проблемы. Но в этом случае, видите, среди этого списка есть Министерство обороны. Так, о боги, за что вы наказали этих... Ну, так, понятно. Санкции против Министерства обороны будут заключаться в том, что каждая страна, имеющая с Министерством... Так, я это уже прочитал, видимо, кто-то повторился. Так, теперь СМС. А недавно у нас концерн Калашников прикупил бывший чиновник. И что это к санкциям имеет? Могут ли санкции навредить сотрудничеству в борьбе с терроризмом? Ну, безусловно, осталось еще немного. Скоро будут введены санкции на борьбу с терроризмом, но... Тогда не факт, что, прежде всего, этот бумеранг не ударит по самим США, потому что у них врагов в мире намного больше, чем у России. Так, на Волге их уже не пересадят, нету Волг. Ну, Волг нету, но есть вполне хорошие, современные, в том же самом, я как я уже говорил, там УАЗа. Ну, вот тут вспоминают, море обиделось на порку и ушло, и Персия засохла. Ну, что я могу сказать? Прекрасно, прекрасно. Вот это, наверное, лучший пока комментарий на эту тему. Надо запретить Шойгу смотреть в сторону Америки. Ну, смотря через что, если через прицел, то тут, в общем, вопрос такой. Американцы запретят нашим ракетам взрываться на их территории, это будут самые жестокие санкции. Ну, в общем, тоже прекрасная идея. Русские виноваты, но это вот по предыдущим. Но это немножко к другому уже отношение имеет, потому что он все-таки утонул не на нашей территории, самолет, о котором я говорил перед этим, он там на территории США и кувырнулся. Итак, давайте еще один звонок, потом мы поменяем тему. Итак, все-таки о санкциях. Какие же санкции будут против нашего Министерства обороны? Слушаю вас.
Да, а вы говорили по поводу того, что там что-то на Росатом тоже наложили санкции, да?
Ну, там они еще ничего не наложили, они пока готовят этот пакет, но, скорее всего, да, будет.
Но дело в том, что, а каким образом они тогда будут получать ядерное топливо для своих атомных станций? Они же от нас полностью зависят от наших ТВЛов.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, не слышал, чтобы они зависели от наших ТВЛов. Ну,
потому что да, они даже нам же вот эту контору, фирму отдали, «Уранио-УАМ», которая...
Алло. Да-да-да, слушаю.
«Уранио-УАМ», которая занималась разработкой вот этих вот урановых рудников, поэтому как вот не вяжется. Может быть, Трампу что-то не доложили в этом?
Ну, я думаю, мы скоро это увидим. Спасибо, я понял. Так, ну давайте еще один звоночек и подведем тему. Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Ну, конечно, хочется верить нам, нынешним властям, что мы суверенное независимое государство. Ну, вы знаете, ну сколько у нас предателей, начиная от ФСБ, КГБ, ГРУ и прочих, это диву даешься. И как мы еще существуем, я не понимаю. Вот это очень сложный вопрос. И сколько генералов, сколько предал, полковника уже не говорю. Поэтому, вы знаете, еще один сказал наш русский генерал времен Первой мировой войны. Он сказал, опасно иметь англосаксов врагами, но еще опаснее друзьями. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому нам надо как-то заниматься своей независимостью. Правильно сказал мужчина тут. Свои заводы, установить технологии, чтобы не были зависимы. Вот в чем дело. А иначе с нами просто будут издеваться над нами, понимаете?
Да, такие, спасибо. Так? Я понял. Благодарю вас. Ну, можно сказать, что это такой некий рефрен. Мое мнение очень простое. Конечно, это некая такая казуистика дипломатическая. Конечно, за желанием ввести санкции против нашего Министерства обороны ничего как такового нет, потому что, как я уже объяснил, Министерство обороны — это внутренняя российская структура, которая занимается, ну, тавтологией нашей обороны, и она никак не связана ни с внешней экономической деятельностью. Как я уже сказал, если есть чьи-то счета, какие-то будут найдены, то мы только сами будем аплодировать арестом коррумпированных счетов, ради бога. А так это, конечно, такая, на мой взгляд, некий символ бессилия, потому что дальше вводить санкции просто бесконечно уже нечего, можно просто расширять список предприятий, но в какой-то момент все равно наступает некий край, потому что из глобальных таких вещей, ну, осталось еще нам ввести санкции против нашего ТЭКа, отключить от Свифта и дальше просто начать тихо строить большую стену или опускать железный занавес между нами и таким святым западноамериканским миром. Если честно, для каждого из нас это уже не играет, по-моему, никакой роли. На нашем с вами уровне жизни это не отражается никак и не может отразиться. Ну, разве что погрустят какие-нибудь наши очень богатые люди, кому станет немножко сложнее пробираться в Лондон, но об этом чуть позже. Так, меняем тему. Значит, две темы, которые между собой связаны, точнее, три события, но тема, наверное, одна. Вчера был день рождения Юрия Буданова. Наверное, многие помнят эту фамилию, очень драматичную, очень трагичную фамилию нашего полковника, командира 160-го танкового полка Юрия Буданова, подполковника, который был награжден орденом мужества и который отвоевал две чеченских кампании, и на второй кампании он был после нее, после возвращения, арестован, обвинен в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Было очень долгое следствие с 2000 по 2003. Он был лишен звания и награды и приговорен к 9 годам. К 9 годам с учетом уже того, что он провел под стражей. 24 декабря 2008 года он был помилован, выпущен он был 19 января 2009 года, и вот, собственно говоря, после этого началась та ужасная история, которая закончилась тем, что 10 июня 2011 года на Комсомольском проспекте он был застрелен Юсупом Тимирхановым, который якобы выступал от имени всего чеченского народа. Перед этим, конечно, мы помним, что были и очень резкие и жесткие заявления руководителей Чечни, которые выступали резко против освобождение Буданова. Освобождение, на самом деле, помилование было, по-моему, абсолютно символичным, потому что он получил 9 лет по приговору, и, будучи арестованным в 2000 году, вышел в 2009, в январе, то есть там, может быть, не отбыл там сколько там, полгода или 9 месяцев, неважно. Над самим Юсупом Темирхановым состоялся суд, и он был осужден, получил 15 лет за убийство, за ношение оружия и по совокупности, и отправился отбывать срок, и 3 августа 2018 года он скончался. Ну, в этом случае уже дальше суд над ним, это уже суд Божий, и как это, обсуждать его особо не будем. В этом случае остается, конечно, абсолютно вот драматичная фигура самого Буданова. На мой взгляд, я в те годы часто ездил в Чечню, командировки были, и мне кажется, его судьба — это такая квинтэссенция, такие трагедии русского офицера того периода, потому что фактически война его выжгла. Он был тем человеком, который не бегал от войны, который прошел первую кампанию, прошел вторую кампанию, и я знал многих людей его типа, когда война тебя начинала забирать и засасывать уже без возврата, когда вот это чувство долга, которое было привито еще с училищной скамьи и всей предыдущей службой, оно приобретало уже такие гипертрофированные формы, и человек себя уже не очень представлял в мирной жизни. Вот Буданов, как мне кажется, он был войной просто выжжен, потому что я с ним виделся всего, по-моему, 1 или 2 раза, и где-то, наверное, за полгода, последний раз до всех этих событий, и мне показалось, что человек уже живет за некой такой, как бы, гранью его, ну, как бы это сказать, духовного или душевного покоя. То есть это был человек, который уже себе совершенно не представлял ничего, кроме войны, которому, на мой взгляд, уже даже некуда было возвращаться. Полк его был родным домом, его семьей, и он просто, что называется, сорвался. Я не ищу в этом случае никакого оправдания ему, потому что, безусловно, офицер не может быть убийцей. Я об этом говорил всегда, писал всегда, но для меня его судьба, это, как я уже сказал, это зеркало трагедии очень многих людей того периода. Далеко, слава богу, не все из них ушли вот за эту грань, но очень многим пришлось очень тяжело возвращаться. Вот спустя столько лет, сегодня ему бы исполнилось, получается, 57, его, получается, погиб он 47 лет. Как вы сегодня вспоминаете Буданова? Попробуем, вот у нас есть 2-3 минуты. Вспомнить его, потому что все-таки он человек трагичный, но не вспомнить его нельзя. И вот напомню телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, смс 7-925-88-88-94-8. Вспоминаем Буданова. Кем он был для вас? Герой, преступник, трагическая фигура. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Андрей. А, в свое время успел с срочником поучаствовать в первой кампании в январе 95-го. А, для меня Буданов не герой и не бандит. Он просто российский офицер, который исполнял свои обязанности. Просто мне непонятно, сколько можно уже вот заигрывать, скажем, с Чеченской Республикой, в мир играть, потому что большинство сейчас руководителей республики...
Давайте вернемся сейчас к Буданову. Хорошо, я услышал.
Для меня Буданов — это пример российского офицера, скажем так.
Хорошо, спасибо. Есть. Благодарю вас, это ваше мнение. Да, слушаю вас. Вспомним Буданова. Здравствуйте.
Добрый вечер,
Михаил. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил.
Вот, что касается меня, то для меня Буданов — это русский офицер. Один из тех, кого сожрала война. Вот и все. Он до конца выполнил свой долг, да. Ну, так получилось.
Хорошо, сказал, я понял, спасибо. Много. Давайте еще один звонок, потом уходим на новости. Наверное, потом немного продолжим эту тему, вернемся к ней. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Буданов был плохой начальник. Вот Суворов своих солдат при взятии Измаила и Праги не наказывал, хотя они там хорошенько мирное население
попытались. Хорошо, он понял, спасибо большое. Ну, здесь я просто напомню, что все-таки Измаил, это был все-таки 18 век, и самое главное, что на тот момент это была территория Турции, а Чечня — это была наша территория, и убитая Эльза Кунгаева, она была нашей гражданкой. Как бы мы тогда к этому не относились, и как бы мы сейчас к этому не относимся. Сейчас мы уходим на эфир, потом мы продолжим тему Буданова, поговорим еще о нем.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Револьвер». У микрофона я Владислав Шурыгин. До перерыва мы говорили, вспоминали Юрия Буданова, трагическую фигуру Второй Чеченской войны, подполковника, награжденного орденом мужества, а потом осужденным за убийство чеченской девушки. И вчера у него был день рождения. И, ну, нам есть повод его вспомнить, понять спустя годы, почти 9, ну, сейчас будет 10 лет, вот в этом году, летом, 10 лет после его смерти. Я задал вопрос, вот спустя эти годы, ваше отношение к ситуации с Будановым, к трагедии, которая произошла, к преступлению, попробуйте для себя сегодня определить, кто же для вас Буданов, преступник или жертва, или, ну, или просто случайно оказавшийся в этой ситуации человек. Да, слушаю вас. Здравствуйте. У нас сейчас посмотрим, пока звонков еще нет. Но повторюсь, телефон прямого эфира 84-95-73-73-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. СМС 7-925-8-8-8-8-94-8. Вы в эфире. Здравствуйте. Слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир. Здравствуйте, для меня Буданов, скорее всего, все-таки трагическая фигура. Не смог как-то вот, наверное, все-таки где-то что-то. Я его понимаю. Понимать я его понимаю. Не смог он совладать. Где-то вот в какой-то момент, где-то, ну, не смог он совладать просто, наверное.
Хорошо, спасибо, я понял. А давайте сейчас проведем короткое голосование. Вот действительно, спустя столько лет для вас Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, подполковник, кавалер Ордена Мужества, кто? Он преступник, который совершенно справедливо получил свой срок, и, в общем, никаких тут, в общем, обсуждений нет. Он для вас просто трагичная фигура, которая стала такой же жертвой войны, как и убитая им девушка? Или это вот такой народный герой, против которого, вот, который просто, что называется, несправедливо был осужден, и который понес свой такой тяжелый мученический крест, потом был убит? Те, кто считают, что все-таки он преступник и получил по заслугам, телефон 8495-134-2135. Это те, кто считают, что он виноват, он справедливо получил по заслугам, и, в общем, судьба его им такая. Те, кто считает, что он сам является жертвой этой войны, для тех, кто так считает, и телефон 8495-134-2136. Те, кто считает, что Буданов — это народный герой, который незаслуженно был осужден и который должен был быть вообще, как бы сказать, судьба его должна быть совершенно другой, 8495-134-2137. 8495-134-2137. Где-то буквально минуты через 3-4 я подведу итоги, а пока давайте еще послушаем. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Буданов, это жертва Ельцина, нашего правителя, Березовского, жертва. Этой войны не должно было быть. Этой войны не должно быть.
Хорошо, спасибо, да, есть такое мнение. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Владимир Москва. Здравствуйте. Слушайте, ну, не к ночи, конечно, человек вспоминать. Ну, во-первых, кто судьи? Мы там с вами не были. Война есть война, и как оно там, сами понимаете, как там на войне. И, не, ну, там ситуация, не, ну, как бы, нас с вами там не было, поэтому я считаю,
хорошо,
что человек просто жертва.
Ясно, спасибо большое. Ну, если, может быть, слушает кто-то нас, чеченцы, для кого это тоже трагедия очень близка и такая, как бы, остра. Попробуйте тоже дозвониться. Я хочу услышать и ваше мнение спустя годы, что вы думаете обо всей этой драме, кто для вас сегодня Буданов, который сам был убийцей, потом сам был убит. Если вот кто-то на эту тему хочет высказаться, звоните. Телефон 8495-7373-948 или пишите смс 7-925-8888-948. Телеграм говорит МСК-бот. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло. Это Виктор Владимирович.
Здравствуйте, Виктор
Владимирович. Вы напомните, пожалуйста, слушателям, при каких обстоятельствах погибла эта девушка, которую он застрелил? Кто она такая была?
Вы знаете, никаких обстоятельств, связанных с компрометацией ее, на суде представлено не было. Это... Все отлично помнят такую версию, что в этот момент ловили чеченскую снайпершу, но никакого прямого доказательства того, что она была этой снайпершей, не было. Поэтому вот я напомнил материалы суда. Спасибо. Ладно, есть. Тогда давайте следующий. Слушаю ваши отношения. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вспомним вообще версию Буданова тогда уже, да, которая заключается, что, во-первых, эта девушка была снайпером.
Я только что об этом сказал, но она эта версия
не... И второй вопрос, про это тоже вы не говорили, что эта девушка угрожала Буданову убийством его семьи. То есть эта девушка была арестована.
Хорошо, я понял,
сказала,
спасибо.
Что она убьет его семью.
Спасибо. Ну, дело в том, что, как я уже перед этим сказал, в материалах суда все эти вещи есть, но есть материалы, которые получили подтверждение, есть те, которые нет. Это слова самого Буданова, и в ходе самого следствия они были приобщены к делу, но не более того. Давайте еще один ответ, после чего мы подведем итог голосования и перейдем к тему. Здравствуйте.
Виктор Иванович.
Здравствуйте, Виктор Иванович.
Значит, первое. Я его считаю жертвой войны, но, во всяком случае, ближе к героям. Есть законы войны, есть действия, которые проводятся в линии, на линии боевого соприкосновения. Поэтому все эти политические игры после того, как это произошло, и захотели это дело вскрыть и в политическом отношении раскрутить, ни одного подобного случая не было раскручено, чтобы кто-то был осужден со стороны чеченцев. Вы знаете такой случай?
Хорошо, который... я понял. Спасибо, сейчас я отвечу. Просто я уж тогда начну отвечать. Первое, таких случаев ни один и ни два, их сотни тысяч, тех, кто был осужден за убийство наших военнослужащих, кто был осужден по статье терроризма, кто был осужден по статье бандитизм. Так что это не совсем как бы правильно. Я уж не говорю обо всей уничтоженной мрази, которая была в ходе контртеррористической операции уничтожена. Итак, голосование у нас получилось следующим. Значит, 8% тех, кто нас слушает сейчас, считают, что Буданов был преступником и понес справедливое наказание. Те, кто считают его жертвой войны и считают, что он, в общем, как бы сказать, такая же жертва, как и многие те, кто на этой войне был как бы выжжен изнутри, таких у нас 22%. А 70% наших слушателей считают, что Буданов был героем, который незаслуженно пострадал и, соответственно, принял на себя мученический венец. Знаете, я не обсуждаю итоги, давайте оставлю как есть, просто потому что это все-таки ваше мнение, и я его просто честно в этом случае озвучил. И, по крайней мере, это мнение тех, кто сейчас нас слушает. Я не могу расписываться за всю страну, но тем, кто нас слушает. Меняем тему. Значит, опять же, вчера же, 24 ноября, тоже грустная дата, 5 лет назад над Сирией, в районе границы с Турцией, был сбит наш Истребитель-бомбардировщик Су-24, бортовой номер 83. Командовал им подполковник Олег Пешков. И вторым пилотом был капитан Константин Мурахтин. Были они сбиты. Был самолет сбит атакой турецкого F-16. Это произошло, если не ошибаюсь, в 7.24, вот если смотреть по таймингу, который есть. Оба летчика катапультировались, и Олег Пешков погиб. Судя по всему, он был расстрелян с земли, с воздуха расстрелян протурецкими прокси, так называемыми туркоманами, которые открыли по нему огонь, и потом еще издевались над телом летчика, возили его, демонстрировали. Правда, потом под давлением турок были вынуждены нам его выдать. Второй летчик, Константин Мурахтин, он приземлился удачно. И дальше была осуществлена целая операция спецназом, сирийским спецназом и спецназом Хизбаллы, которая смогла его вытащить с территории, которую контролируют вот те самые, контролировали те самые протурецкие прокси. И передали России. Вот в ходе эвакуации, к сожалению, тоже не обошлось без жертв. Был сожжен наш вертолет Ми-8, который один из тех, кто прилетел за Мурахтиным. И погиб при эвакуации наш морпех Александр Позыныч. Был смертельно ранен. То есть, фактически, за спасение одного человека мы еще заплатили одной жизнью. Ну, буквально вчера на авиабазе Хмеймим был открыт памятник этому экипажу и погибшему Олегу Пешкову. И на этом памятнике, естественно, был весь личный состав базы. Но для нас интересно другое. Вот эта потеря, она на тот момент фактически поставила Россию и Турцию на грань войны. На грань войны, которые тогда очень многие требовали крови, многие требовали бомбежек Турции, многие требовали посчитаться, многие требовали, так сказать, наказать Турцию образцово-показательно. И, в общем, голосов, которые призывали бы к некой сдержанности, было не очень много. Интересно развитие всех этих событий. Развитие этих событий заключалось в следующем, в том, что спустя год в 2016 году, в июле, в Турции произошел мятеж. Мятеж, который имел своей целью перехват власти у действующего президента Турции Эрдогана и приход к власти военных, что очень характерно, кстати, для Турции было на протяжении почти там 70 лет. Этот мятеж был подавлен, во главе его стояли многие высокопоставленные офицеры, и в него было вовлечено очень много личного состава, в том числе и личного состава ВВС Турции, который традиционно очень близок, оттуда вербуется очень, набирается очень много в турецкую разведку военную, и вообще достаточно такой политизированный контингент турецкий ВВС. Так вот, оба летчика, которые на тот момент находились в воздухе, они оказались как раз в числе тех самых заговорщиков, оба были арестованы 19 июля 2016 года. Я не знаю, какая у них судьба была дальнейшая, пока нет. Интересно то, что оба они тогда попытались прикрыться тем, что выполняли личный приказ премьера, тогдашнего премьера Ахмета Давутоглу, который поначалу, в день сбития самолета, торжественно заявил в парламенте, что он отдал этот приказ. Затем президент Турции дезавуировал его слова, сказал, что никаких приказов никто не отдавал, это была их личная инициатива, и после чего вот Ахмет Давутоглу тут же вспомнил, что да, он никаких приказов не отдавал, это вот была личная такая инициатива вот этих летчиков. То есть фактически спустя год эта операция стала выглядеть такой очень хорошо спланированной провокацией, которая должна была стравить Эрдогана с Россией, или точнее поставить Россию и Турцию на грань войны. И, естественно, в эту войну, если случись таковая, вмешалась бы НАТО, и это был бы очень крупномасштабный конфликт, который не только бы снес с политической доски самого Эрдогана, что во многом, скорее всего, было бы таковым, потому что это, как сказать, понятно, что против него уже работало очень много сил. Но, конечно, в этом случае Россия должна была получить очень мощное такое геополитическое поражение. Тем не менее, погиб наш летчик, погиб подполковник, прекрасный летчик Олег Пешков. Мы не ответили ударом на удар, мы не разбомбили там турецкую базу Инжерлик, мы не позбивали турецкие самолеты в воздухе. И сегодня, спустя 5 лет, вот очень хочется узнать ваше мнение все-таки. Вот мы тогда, в те дни, были правы, то, что не ответили ударом на удар и кровью за кровь, или все-таки мы проявили слабость? Для начала давайте проголосуем. Значит, те, кто считают, что 5 лет назад Россия поступила сдержанно и тем самым проявила свою силу, свою политическую волю и оказалась по итогу права, как я уже потом объяснил, учитывая последующие через год события. Те, кто считает, что это так, звоните по телефону 8495-134-2135. 8495-134-2135. Отсутствие военного ответа России, скорее, все-таки ее сила, чем ее слабость. Те, кто считает, что нет, мы должны были тогда всей, так сказать, нашей мощью навалиться на Турцию и рассчитаться за погибшего летчика и погибшего нашего морпеха, не считаясь ни с чем, и что это, именно эта сила является показателем сильной стороны, 8495-134-2136. 8495-134-2136. Те, кто считает, что мы должны были тогда ответить, чтобы неповадно было. Пока вы голосуете, давайте в этом случае послушаем и ваше мнение. Что вы считаете? Давайте начинаем. Слушаю вас. Здравствуйте, представляйтесь.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня Рафаэль зовут.
Здравствуйте, Рафаэль.
Я считаю, что мы поступили в какой-то степени, конечно, слабо, вот, но самое, что было, так сказать, тревожное, это то, что мы все-таки продали им С-400. Все-таки такой символический момент продавать ПВО стране, которая сбивает наш самолет. Пускай они самолеты сбили в воздухе, вот, но, на мой взгляд, Турция все-таки очень много граничит там, где наши есть интересы.
Хорошо, я понял. Прошу прощения, у нас не очень много времени. Ваше мнение как бы и понятно. Я думаю, что дал его вам высказать. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Я бы хотел сказать, напомнить точнее, что в раскрытии этого заговора была существенная роль России. То есть наши спецслужбы...
Да, но все-таки ваше отношение к тому событию.
Отношение такое, что я думаю, что не надо было С-400 продавать. То есть прямое военное столкновение страны НАТО, наверное, не оптимальное решение.
Хорошо, я понял, потому что вы повторили предыдущее, я уж не стал дальше развивать. Это ваше мнение, имейте на него право. Да, слушаю вас. Вы в эфире, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр.
Здравствуйте, Александр. Меня
зовут. Ну, вот мнение вот мое такое, что вот эти последствия нашего неправильных действий, так, в тот момент мы сейчас вот получили в Азербайджане. Вот, ну, в смысле, вот в Нагорном Карабахе, когда сбили наш самолет. Никогда НАТО бы не вписалось бы за Турцию. Надо было, конечно же, ответить. Разбомбить, не знаю, там, этот аэродром, летчиков сбить, не знаю. Это однозначно совершенно... Это был бы адекватный ответ. Все бы это поняли, что это никакая не...
Хорошо, я понял. Спасибо большое. Просто у нас действительно мало времени. Надеюсь, вас не сильно перебил и дал высказать свою мысль. Но вот видите, есть достаточно жесткая такая радикальная оценка. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что, конечно, так сказать, воевать, может быть, напрямую со стороны НАТО было не надо, но как отреагировала Россия, вы понимаете, это был позор, на мой взгляд.
Хорошо, я понял, спасибо большое. Так, давайте подведем итог. Сейчас посмотрим, что у нас проголосовали. Голосование следующее. 30% тех, кто нам позвонили сегодня, считают, что Россия поступила правильно. То, что не ответила ударом на удар, то, что не отомстила за своих летчиков, там, уничтожив турецких летчиков или турецкие самолеты, не разбомбив эту базу и вообще как бы не поведя себя очень жестоко. 70% считают, что мы не правы, что мы должны были ответить ударом на удар, что мы должны были не спустить туркам такую вот, такое вот преступление, такую подлость, и, соответственно, что называется, всей мощи навалиться. Ну, я очень коротко скажу свое мнение. Вы знаете, очень хочется часто как бы быстрой мести, вот как бы вот сходу взять и отомстить, и тем самым получить сатисфакцию, тем самым получить вот такое внутреннее удовлетворение. Но, к сожалению, мир политики, мир большой политики, я в этом случае не о политиканстве говорю, а о таких долгосрочных трендах, он немножко работает на других законах. И этот мир, он показал, или точнее история сама показала, что наш ответ, при всем том, что он кому-то действительно кажется там и беззубым, и мирным, и излишне, мы подставили одну щеку, потом получили по другой в Карабахе, хотя история сбития нашего вертолета в Карабахе, она никак не связана с Турцией, с турками, и вообще это такая трагическая стечение обстоятельств, о котором, может быть, когда-нибудь будет возможность рассказать. И тем не менее, мы по итогу получили не войну с Турцией, которая бы нас очень сильно заперла в этом регионе, и мы бы напрягали все силы для проведения этой войны, а мы смогли получить Эрдогана очень скоро как, ну, если не союзника, то человека, который готов с нами работать заодно, когда мы спасли его через год, предупредив о подготовленном против него военном перевороте и тем самым рассчитавшись, опять же, со всеми теми, кто сбил нашего летчика, как я уже напомнил, что оба летчика, которые были на тот момент в воздухе, оба были арестованы, находятся в тюрьме, и, в общем, как бы карьера и жизнь, не знаю, как насчет жизни, но карьера их уже закончена, и, в общем, в Турции быть человеком, который участвовал в мятеже, это очень грустная доля. Поэтому вот это мое мнение. Ну, у нас остается еще несколько минут, и я, конечно, хотел бы вот после фамилий Буданова и Пешкова упомянуть еще одну фамилию, тоже нашего российского гражданина. Это известного такого молодого плейбоя Александра Лебедева. Наверное, все уже помнят эту историю. Она всколыхнула нашу общественность. То есть пока у нас кто-то там воюет в Сирии или там воевал когда-то за Россию против боевиков, террористов в Чечне, есть у нас, так сказать, молодые люди, которые вполне себе бодро становятся, как это правильно-то сказать, ПР-сибирский, вот, прошу меня правильно услышать, все-таки первая буква П, вот ПР-сибирский, 40-летний гражданин России Александр Лебедев, теперь вот будет заседать в Палате лордов. Его пожаловала королева за какие-то особые заслуги в поддержке медиа Британии. Напомню, его папаша, банкир Александр Лебедев, выпускник сначала МГИМО, потом бодрый офицер КГБ, потом, как очень многие офицеры КГБ, быстренько перекрасившиеся в начале 90-х в бизнесмены. Это очень было популярно среди наших тогдашних разведчиков, среди всякой нашей резидентуры, которая в последние 80-е годы наводила там очень активно мосты между коммерческими местными структурами и самим собой. И вот этот экс-КГБшник, он 80-е, в конце 80-х, начало 90-х, очень бодро начал двигаться по своим британским связям. И, напомню, он с 87 года работал в резидентуре в Лондоне и очень быстро стал, очень удачно стал таким вот миллиардером. Вот его сын теперь нас пэр. И вот этот пэр почему-то получил от Британии величание сибирский. Сначала, правда, говорят, чуть ли не московский хотели сделать, но сделали сибирским. Ну, конечно, Сибирь-матушка, наверное, вряд ли знает о том, что у нее теперь появился собственный пэр в Англии. Повторюсь, пэр — это буква П первая. Так вот, конечно, это такая совершенно, на мой взгляд, дикая история сегодняшнего российского капитализма, сегодняшнего российского общества. Когда одни люди гибнут за свою страну, совершают подвиги, идут на Голгофу, берут на себя тяжелый крест и с ним потом умирают, а другие вот очень так хорошо, удобно там, будучи хорошо воспитанными денди лондонскими, открывают там газетки, или точнее перекупают их, и, соответственно, дальше заседают в Палате лордов. Правда, обсуждается сейчас активно, не является ли случаем новый ПЭР еще и каким-нибудь американским шпионом, но, судя по деятельности семьи, я думаю, что вряд ли. Учитывая, что вся семья теперь проживает в Англии, и я думаю, что внуки их уже вряд ли будут знать русский язык, но вот такова у нас очень интересная судьба наших с вами сограждан. Как я уже сказал, кто-то идет в ПЭРы, а кто-то идет, к сожалению, в сырую землю. И вот справедливо это или нет, решайте сами. Через неделю мы снова с вами увидимся, точнее, услышимся. Хотя тут, наверное, есть, по-моему, видеокамера раньше была, сейчас. А, есть видеокамера. Можно даже подключиться и нас всех здесь увидеть. Через неделю мы снова услышимся, мы продолжим обсуждать все наши события актуальные. За эту неделю берегите себя, берегите здоровье, ковид не спит, поэтому, в общем, носите маски. Я, как человек, переболевший ковидом, могу сказать, что это, в общем, не бессмысленная вещь. И, в общем, берегите себя, будьте здоровы, всего доброго и до встречи через неделю. А сейчас у нас будут новости.